Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Мы продолжаем общаться с чрезвычайным полномочным послом ЛНР в России Родионом Мирошником. Еще раз здравствуйте, Родион Валерьевич. Вот мы говорили об этих пушках М-3 «семерки». Вот давайте о них закончим. И сразу тогда, чтобы уж мне не вмешиваться дальше, вот хотелось бы просто некоторые новостные, значит, зачитать сообщения на эту тему. Ну, например, Британия готова оплатить вот в рамках этих более $1.5 миллиарда, значит, поставки Киеву средств РЭП, радиоэлектронной борьбы, комплексов для контрбатарейной борьбы, оборудование для подавления помех GPS и прибора ночного видения. Ну, плюс все, наверное, помнят о том, что, в общем, Украина, насколько можно понять, получила противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун» из Британии. Ну и Соединенные Штаты тоже, значит, и ракет с лазерным наведением обещают, и беспилотники новые, вот эти дроны «Камикадзе» и много чего другого.
Смотрите, значит, когда мы говорим с вами о вооружении, которое выделяется Западом, то есть Запад, как правило, предпочитает не говорить, где оно находится. То есть часто они говорят, мы выделили, это может означать, что они где-то на складах Великобритании, США или еще где-то в других странах, либо доставлены на территорию Польши, где складируются, и оттуда уже пытаются различными тропами, дорогами их доставлять на территорию Украины. Последнее время очень часто Украина действует даже такими методами, когда железнодорожные составы формируются, ставятся пассажирские вагоны, ставятся какие-то промышленные вагоны и вагоны, в которых везется вооружение. То есть они грузятся, вот эти платформы, либо они прячутся под видом гуманитарки, либо каким-то образом камуфлируются, или их, по сути дела, прикрывают пассажирскими вагонами, которые поставлены в этот состав. И они пытаются провозить это на территорию. Вот я уже упомянул о том, что мы не наблюдаем достаточно массово военной техники. То есть она крупная, ее провозить достаточно сложно. Поэтому сейчас речь идет о том, что эта техника, она на самом деле может существенно влиять на ход военных действий. То есть здесь не надо лукавить и не надо недооценивать. То есть Соединенные Штаты или там Запад, западный ВПК располагает очень серьезной большой техникой, которая может существенно повлиять и повлечь серьезные жертвы кровопролития. Поэтому здесь сейчас концентрация действий как раз направлена на то, чтобы они просто туда не доехали. Если Запад уж так рвется направить сюда вооружение, то наша задача не допустить его на поле боя. То есть на самом деле со стороны западной границы должна быть вот такой мощный кордон, который просто не позволит ввозить сюда это вооружение. Вот. То есть это касается территории Польши, Румынии. Вот там это достаточно опасное направление, где, по сути дела, железная дорога, автодороги, мосты должны быть просто разрушены. Если Россия не может ими пользоваться как гуманитарными, то не надо позволять ей тащить сюда вооружение.
Вот недавно, помните, Нед Прайс заявлял, это официальный представитель Госдепартамента США, о том, что возможности Вашингтона, ну, Соединенных Штатов, если более широко взять, по доставке на Украину оружия неисчерпаемы. Это вот буквально прямая цитата, ну, перевод, понятное дело. Так ли это на самом деле? Потому что слово многообещающее, а что за ним стоит?
Возможности я бы не трактовал как возможности по доставке, я бы трактовал как запасы вооружения, которыми располагает вот западные вооруженные формирования, НАТО, всевозможные американские, британские ВПК. Да, это они значительные. Там действительно очень много вооружения, которые могут негативно сказаться на ходе военных действий. И Запад очень активно пытается их влить вот в украинский конфликт, который есть, потому что действительно то, что было Украина, нужно на исходе, это постепенно запасы истощаются. Плюс ко всему нужно понимать, что вот за тот период, когда была полемика на Западе о том, поставлять или не поставлять оружие, я думаю, что это оружие активно поставлялось как раз. То есть вот эти, потому что когда сейчас вскрываются склады, на которых находится огромное количество боеприпасов западного производства или стран Восточной Европы, то есть это говорит о том, что нигде официально они не светились. То есть это были тайные поставки, это поставки в рамках проведения международных учений, которые тогда вот под благовидным предлогом проводились на территории Украины. А по сути дела камуфлировали достаточно массовые поставки вооружения, военной техники на территорию Украины. Но тогда побаивались, что западную технику будет видно, поэтому массово зачищали склады, которые были в бывших странах Варшавского договора. То есть из Болгарии, Польши, Словакии, Чехии, вот оттуда поставлялись в большом количестве там БТРы, танки, БК и всевозможные установки, которые производились еще советским ВПК.
У нас звоночки есть, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы извините, пожалуйста, я хотел сказать, цель Польши, цель Америки и цель Германии, вам не ясно до сих пор? Три страны воюют против России. Вы, как посол, вы являетесь послом, да, я правильно понял вас?
Да, совершенно да. Верно.
Да, да, да. Вот смотрите, а руководство откуда идет? Вы постоянно говорите, что воюет там Украина. Да какая Украина там воюет? Там воюет Америка, часть НАТО. На границе России и Прибалтики находится крупная армия НАТО, да? Обратите внимание. А Польша претендует территорию Украины. А цель Германии, вам ясно, нацизм продолжается.
Михаил, вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Сформулирую. А кто является союзником России на сегодняшней войне? Скажите мне, и тогда я вам буду уважительно относиться всегда.
Спасибо.
Ну, спасибо большое, вот что слушатель, он, во-первых, очень эмоционален, и он, в общем-то, объяснил то, о чем мы говорили здесь на протяжении предыдущего времени. Вот, кто является союзником России? Ну, наверное, российский народ, армия, флот. Вот это главные союзники, на которых может рассчитывать Россия. Россия может рассчитывать на ЛНР и ДНР. Россия может рассчитывать, я надеюсь, на помощь союзного государства Беларуси. Вот я не, и в принципе, ну, мне не совсем корректно и удобно рассказывать от имени лица России, да, потому что я посол Луганской Народной Республики и могу смотреть на эту ситуацию просто со стороны. Поэтому сейчас военные действия показывают именно это. То, о чем говорит вот слушатель с таким вот надрывом, естественно, да. И здесь ему нечего противопоставить, мы это все прекрасно понимаем. О том, что военные действия, то есть, знаете, последнее заявление Пентагона, которое говорит, значит, что да, мы даем целеуказания Украине. Да, то есть, но мы выбираем, на каких генералов показывать им, давать цели, на каких не показывать. То есть речь идет о чем? О том, что Соединенные Штаты, они предоставляют чем стрелять, они дают вооружение и технику, они предоставляют боезапас, который используется при этих обстрелах. Они дают целеуказания, куда стрелять, и они платят зарплату, платят боевикам. Конечно же, Соединенные Штаты не участвуют в этом процессе. Да, то есть я не совсем понимаю роль Украины в этом, вот в этом ЗАО, которая организована была антироссийская. То есть здесь только поставка вот этих боевиков, только поставка пушечного мяса. Все остальное делает Запад, все остальное делает НАТО. Вот они очень активно в этом процессе участвуют, и они выстроили вот эту систему, при которой они 7 лет рассказывали, что Россия участвует в конфликте в Донбассе, потому что поддерживает республики, а Соединенные Штаты, НАТО, союзники, они вот делают все то, что я перечислил, но говорят, нет-нет, как же, мы, конечно же, не участвуем ни в каких процессах. Конечно же, идут Украина избрана плацдармом, Украина – это поле боя. Украинский режим очень долго просил, чтобы война началась именно на их территории, то есть абсолютно идиотизм и абсурд. Да, то есть, ну, так все и произошло. То есть Украина избрана плацдармом и полем боя, где будет разрушаться, уничтожаться все, что было, принадлежало государству Украина и всем остальным живущим на этой территории. И всем участникам этого процесса на это абсолютно плевать. Они уже поставили, они определили Украине вот такую участь. Они наняли то правительство, которое есть в виде Зеленского, который является, по сути, такой властным наемником. А вот они определили его роль вести вот эту информационную войну. Ничего другого там не происходит, и поэтому это все понятно. И что Зеленский не командует вооруженными силами Украины, это тоже достаточно хорошо понятно. Они координируются иным центром с очень серьезным влиянием Запада. То есть Зеленский, по-моему, даже обычно не интересуется реальным положением на земле. Так врать сложнее просто. Поэтому, значит, ну да. Да.
А что касается Луганщины и восстановления, ну, нормальной, более или менее, если можно об этом говорить, в нынешних обстоятельствах жизни, вот есть разные сообщения о том, что в Счастье, это город с таким говорящим названием, разминировали и запустили Луганскую ТЭС, теплоэлектростанцию. Кроме того, мобильная связь переходит на режим, ну, на российский стандарт, точнее, да, это связано с изменением цифр, кодов, и плюс к тому началось восстановление города Рубежный. Вот скажите, пожалуйста, как эта работа ведется? И вот те города и те объекты, о которых мы говорим, они могут теоретически быть подвергнуты очередному удару с воздуха? Ну, там, ракетами какими-нибудь или еще чем-нибудь?
Если говорить о ракетах, конечно, вся территория ЛНР и ДНР, она вполне доступна по вот, ну, дальнобойной ракетной технике. То есть те же точки У, они могут добивать, ну, там две трети, по сути, городов на территории населенных пунктов Луганской Народной Республики потенциально могут являться целями для ракет той же точки У.
А вот ограды и ураганы. Грады и ураганы. Их, по-моему, больше просто, чем точек У.
Конечно же, больше. И, ну, это мы о разных вещах совершенно говорим.
Да, понятное дело. Грады, да, это система залпового огня, да. Да-да, понятно.
Да, они, у них разное расстояние. То есть грады меньше, это порядка там, 20-30 да. километров, до 40 в разных. Если это смерчи ураганы, то это порядка там, 70-80 километров. То есть это все достаточно далеко, и они регулярно прилетают. Поэтому вот, понятно, что значительная часть наших городов, районов находится под потенциальными ударами. И они происходят. Наносятся удары по Кременной, наносятся удары по Новоайдарскому району. Туда были прилеты точки У. Приходились удары точки У по окрестностям Луганска, где была разбита нефтебаза. Стреляли по Ровенькам, а это вот даже ближе уже к российской границе. То есть пока идут военные действия, всегда может появиться какая-то техника, которая будет добивать практически до любой точки в республике
вот,
Донбасс.
Да, как в этих
поэтому эта опасность никуда не делается.
Да, восстановительная работа ведут.
Восстановительные работы ведутся, и вот часть из них вы уже назвали. Полноценно, конечно же, можно будет их вести тогда, когда будет снята полностью вот эта военная угроза. Но сейчас ремонты начались уже сейчас. А вот очень важно, мы вчера запустили там два энергоблока на Счастинской ТЭЦ или Луганской ТЭЦ, как ее называть. То есть для Луганской Народной Республики это катастрофически важно. Это очень важная вещь, потому что у нас не было своей генерации, а мы получали поставки с территории Донецкой Народной Республики, из Российской Федерации, а Украина с 2014 года обрезала вот все поставки электроэнергии на нашу территорию на каких-либо условиях. Поэтому у нас есть антрацит уголь, у нас есть энергетические угли, у нас достаточно шахт для обеспечения Счастинской ТЭЦ вот этим углем, то есть будут нормально работать наши шахты, и начинается собственно, генерация, мы сможем потенциально, вот, по крайней мере, в нынешнем состоянии экономики, мы сможем, ну, практически на 100% закрывать свои потребности в электроэнергии.
А для шахты, нас это скажите, очень важно. Да, извините, что перебиваю, а шахты, они каким-то образом, ну, понятно, все, что происходит, работали, или их вот надо сейчас как-то восстанавливать, приводить в более-менее такое живое состояние?
Шахты работают. Шахты работают. Значит, вот такие объединения, как Ровеньки антрацит, Свердлов антрацит, антрацит. Есть шахты Восток угля. То есть вот там меняются у нас юридические лица, то есть объединяются, но передаются из одного юрлица в другое шахты подразделения. То есть, ну, это не суть, да, важно, что добыча угля производится. И сейчас она достаточно, ну, она, в общем-то, она прогрессирует все время. То есть объем углей увеличивался. Главная проблема была до последнего времени – это блокада. Блокада, потому что вывозить, то есть того угля, который мы добывали, нам хватало с избытком. То есть нам не нужно такое большое количество. Уголь в основном добывался на экспорт, ну, точнее, вывозился за пределы тогда Луганской области, а сейчас Луганской Народной Республики. Вот мы сейчас ведем активные поставки на территорию там, России, у нас есть потребители в других местах, которые помогут получать энергетические угли, коксующиеся угли. Но, кстати, вот по коксующимся углям, это наш главный партнер, и наш Алчевский металлургический комбинат потребляет и медкомбинаты на территории Донецкой Народной Республики. Поэтому шахты есть, но их нужно развивать. То есть на многих шахтах ресурс без вложений, он пока исчерпан. Сегодня нужны дополнительные вложения, зарядка лав, вскрытие новых горизонтов, и наша угольная, угледобывающая промышленность, она вполне может активно работать и закрывать все потребности, по крайней мере, там, юга России, там, ДНР, ЛНР. Мы это все вполне можем делать.
Да, если можно коротко, но в предыдущий год эта тема очень активно обсуждалась. Поставки угля на Украину осуществляются в настоящее время?
Нет, никаких поставок на территорию Украины сейчас не осуществляется, и достаточно давно. Даже если они осуществлялись когда-то раньше, то они могли, вот до момента эскалации, то они могли вестись через посредников. То есть кому-то поставлялся уголь, а каким образом он попадал на территорию Украины, ну, наверное, были определенные связки, в которых была в первую очередь заинтересована Украина. То есть Украина получала с территории России получала уголь, в основном коксующиеся энергетические угли, а попадали туда, в этот поток, наши угли, ну, скажем так, нам достаточно сложно проследить. То есть мы поставляли угли своим тем заказчикам, которые нам делали заказы на производство угля. Напрямую Украина с территории ЛНР угли не получала.
Небольшая пауза.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Традиционно напоминаю, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Расскажите, пожалуйста, о выставке, которая 9 мая откроется в Луганске. Там будет российская техника, насколько я понимаю, и трофейная военная техника. Вот какие экспонаты, собственно говоря, увидят те, кто посетят эту выставку?
Ну, для того, чтобы увидеть, надо посетить эту выставку. Поэтому это очень важно. Я думаю, что она привлечет достаточно большое внимание со стороны средств массовой информации, со стороны жителей вот Луганска, гостей, которые там находятся. В этом году, учитывая военные действия, эскалацию и массовую мобилизацию людей, нахождение, которые находятся на линии боевого соприкосновения, сейчас вырвать технику, которая бы прошла парадом, традиционным парадом, который у нас проводится вот с 2015 года, такой возможности нет. Поэтому на Театральной площади в центре Луганска будет выставка вооружений, в том числе вооружение именно трофейного. То есть наши военные, они захватили достаточно большое количество трофейной техники. Вот тогда, я думаю, завтра мы смогли бы показать реально в виде там картинки, предъявить вот то, каким образом участвуют страны НАТО, страны там Восточной Европы в вооружении Украины, в подливание масла в огонь и разжигание вот этого конфликта, эскалации вооруженного противостояния. То есть я думаю, что завтра многие смогут увидеть это
своими глазами.
И уже, знаете, без лишних слов. Да.
Можно немножечко хотя бы приоткрыть завесу тайны. Там будут только советские образцы, ну, которые поставлялись Украине, как вы уже сказали, из Чехии, из других стран, или какие-то западные образцы, именно тяжелые техники, не противотанковых комплексов или гранатометов, а именно техники, которая передвигается сама или с помощью тягачей.
Я могу сказать главное, есть смысл прийти на Театральную площадь в Луганске 9 мая. То есть наши военные постарались для того, чтобы они старались до этого собрать эту технику, и завтра они готовы будут ее предъявить. Поэтому сейчас, ну, с моей стороны, будет просто некорректно рассказывать
все, ее содержание. Все, согласен.
Нужно
согласен.
Просто прийти и посмотреть.
Скажите, вопросы безопасности как решаются? И все-таки вот что касается ПВО, как налажена работа этих средств? Потому что, ну, понятно, что это будет скопление людей, все что угодно может произойти.
Ну, естественно, система ПВО у нас работает, она доказывала многократно свою достаточно серьезную эффективность, то есть очень большое количество тех же точек У, там, смерчей, ураганов, других каких-то дальнобойных средств поражения, они отбивали. Опять же, там, ну, десятки, если не сотни беспилотников уже уничтожены. Поэтому система работает, и она работает настроена на защиту. Мы прекрасно понимаем опасности, которые есть. И поэтому, естественно, наши военные, они предпринимают целый ряд мер для того, чтобы никаких трагедий не произошло. То есть Украина, видите, Украина очень боится вообще этого праздника. То есть у себя они вообще ввели комендантский час, потому что для Зеленского недопустимо, чтобы кто-то пришел и положил, вот начал воевать с его режимом цветочками, которые можно возложить на памятнику победителей, памятнику освободителей в Великой Отечественной войне. Поэтому мы совершенно не исключаем, что провокации могут быть, и они действительно, поэтому наготове, наши вооруженные силы, они действительно наготове, они отслеживают все возможные провокации. У меня нет смысла рассказывать о каких-то подробностях, потому что это очень серьезная, скрупулезная работа, над которой сейчас работает народная милиция и российские подразделения, которые оказывают существенную помощь, в частности, по борьбе с авиационной опасностью, ракетными установками и всем прочим. То есть это совместная деятельность, которая достаточно хорошо налажена, достаточно эффективна.
Давайте тогда про Ворошиловград. Тема очень активно обсуждается. 9 мая, 22 июня и 14 февраля, это день, когда освободили Луганск от нацистов во время Великой Отечественной войны, Луганск станет Ворошиловградом. То есть, я так понимаю, три раза в год на сутки он будет становиться таковым. И, понятно, что это не случайно, поскольку Ворошилов родился в Луганской области. Да? Насколько я знаю, в городе Лисичанске. Вот об этом проекте можно тоже несколько слов сказать.
Знаете, мы когда вот сейчас происходит освобождение территории, и когда наши специалисты заходят уже в учебные заведения, они поднимают литературу, и из этой литературы можно понять, что был такой деспот Сталин, был Гитлер, они между собой бились, а победила украинская УПА. А все остальное, остального всего не было, все воевали только в схронах кланялись Бандере. Да, поэтому этот шаг, да, то есть когда на один день Луганску возвращается имя того города, которым он был освобожден. То есть в сентябре 43-го года, ой, в феврале 43-го года, а то в сентябре была Луганская область уже, был освобожден именно город Ворошиловград. И поэтому сейчас вернуться к вот этому историческому названию, хотя бы на эти дни, которые связаны с освобождением, это просто необходимо для того, чтобы каждый маленький ребенок, да, то есть живущий каждый луганчанин, вот вы в этой студии, да, вы спросили, какой была история, реальная история освобождения Луганска, каким образом, кто за это воевал, кто освобождал, кому мы благодарны возможностью жить дальше. Поэтому вот это тот шаг для того, чтобы люди просто помнили, это ради памяти. И Луганск, на самом деле, там три раза переименовывался. Он был и сначала Луганском, потом Ворошиловградом с 30-х годов, потом сам Ворошилов же отменил это название, потом его вернули уже после смерти Ворошилова, он стал Ворошиловградом, а и в 91-м году опять переименовали Ворошиловград в Луганск. Поэтому вот это все, вот эти катавасии, но с освобождением именно связано название именно название Ворошиловграда. Поэтому символично, это важно. Это важно об этом задуматься и об этом вспомнить. Это повод рассказать детям о том, в каком городе они живут и кто его освобождал.
Родион Валерьевич, прежде чем о дипломатии, все-таки пару слов. Вопрос хотелось бы задать, если есть какая-то информация, которую вы можете озвучить, о том, что происходит в Харьковской области. Опять же, есть много информации, что вроде бы там ВСУ предпринимают какие-то контрнаступательные действия. Так ли это на самом деле?
Если можно, я бы воздержался от комментариев.
Давайте так, Ваше право, абсолютно.
Во-первых, это, на мой взгляд, достаточно некорректно, потому что я, скорее всего, пользуюсь по Харьковской области, я пользуюсь теми же источниками, к которым вы имеете доступ у вас, и нет смысла этого пересказывать. Если говорим об ЛНР, то есть эта ситуация, которую я знаю доподлинно, и она не касается там сообщений.
Все совершенно верно. Это то, что в ваших полномочиях говорить о ситуации в ЛНР. А теперь все-таки давайте о дипломатии. Да? Вы назначены послом России, послом ЛНР в России, более того, анонсировали открытие запуска работы посольства в Москве через некоторое время, я так понимаю, в течение месяца. Давайте попробуем разобраться, как будет выстроена работа посольства, что вы как посол видите в числе своих приоритетных задач, и как будет выстраиваться, кстати говоря, взаимодействие ЛНР с другими государствами, если те изъявят желание установить дипломатические отношения. Кстати, есть ли сейчас такие?
Смотрите, Значит, сейчас мы вот буквально, там, ну, наверное, двое суток, как вот я и моя коллега из Донецкой Народной Республики вручили верительные грамоты, копии верительных грамот в МИДе Российской Федерации, и мы приступили к исполнению обязанностей послов. Я приступил к исполнению обязанностей. Поэтому главная задача, которая перед нами поставлена вот и там Леонидом Пасечником, который подписал указ о моем назначении глава Луганской Народной Республики, это представление и защита интересов Луганской Народной Республики, ее граждан на территории Российской Федерации. Это касается политического, экономического, социального, культурного, гуманитарного уровней. То есть это полноценное представительство. Поэтому главная задача, которая стоит передо мной, это выстраивание прозрачных партнерских отношений между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. То есть снятие барьеров, которые бы мешали вот этому развитию братских и абсолютно партнерских отношений. Говорить об этом, о тех проектах, которые сейчас есть на повестке, можно очень долго и много. Мы непосредственно будем заниматься. Здесь есть наши беженцы, которые нуждаются в консульской помощи. Есть проекты, которые нужно закрепить соглашениями и свести вот в прямом общении представителей Луганска там, и субъектов Российской Федерации. То есть это все можно сделать. Мы планируем, то есть у нас оно, посольство будет располагаться в центре Москвы, мы знаем уже, то есть я не буду называть адрес, потому что будет процедура открытия посольства, будет поднятие флага Луганской Народной Республики в столице Российской Федерации. Будут туда приглашены представители руководства России, наши коллеги-послы, представители СМИ, политиков вот, и известных личностей, которые сочтут возможно прийти к нам. Сейчас у нас установлены отношения с Южной Осетией, Абхазией и Донецкой Народной Республикой, которые закреплены юридически. Порядка десятка еще государств, сейчас мы с ними ведем переговоры о признании и подписании официальных документов. Настроены и говорят уже об этом, по крайней мере, говорит Сирия, поговорит Венесуэла, то есть обсуждаются организационные вопросы, и мы движемся в этом направлении. Но факта, пока подписание документов еще не состоялось, но переговоры ведутся открыто.
Вот, Да. Просто времени мало осталось. Вы сказали, что одна из приоритетных задач, конечно, помогать беженцам из ЛНР, ну и вот шире, как это раньше называлось, Луганская область. Да, вот примерно оценить число этих людей на территории России можно, хотя бы приблизительно?
Приблизительно это десятки тысяч. Это десятки тысяч, потому что и сейчас мы как раз будем этим заниматься. Я думаю, в ближайшее время постараемся посетить места, где будут вот массовые скопления наших жителей, где приняли наших беженцев, где дали им возможность спрятаться, укрыться от войны и от военной опасности. Вот в феврале у нас началась массовый выезд, то есть глава Луганской Народной Республики объявил о необходимости эвакуации, и Россия приняла наших граждан, наших женщин, детей, стариков, которые выехали из-под непосредственной угрозы удара со стороны Украины. Часть вернулась, но сейчас есть беженцы из Северодонецка, Лисичанска, Попасной. Вот, когда там закончится война, люди смогут возвращаться. Но сейчас они
Да, сейчас они вот в России. Спасибо большое. Чрезвычайный полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.